все не так, ребята!
Ну что ж, мы начинаем. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь, у себя в узилище у нас Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Прогулки-то разрешают, нет, или как?
Прогулки разрешают, пайка хорошая. Нет, пайка мы не хорошая. Жалуемся.
Ничего, да, нет, охрана там нет.
Охрана, ну какая охрана, понятно.
А эти самые другие, там, из Белого Братства, из Черного Братства, там, я не знаю.
Ну что, как... Дружно живем, что сказать? Дружно живем.
Ну, понятно, ну, понятно. Ну, хорошо. Главное, что там никто не стоит. Ну, ладно. Хорошо. Мы сегодня долгожданное панамское дело разбираем. Вот у меня панамский канал за моим плечом. Вот здесь...
Как да, его? Только это современный вид панамского канала, да. То, как он, собственно, выглядит сегодня. Но вот я эту картинку специально решил с нее начать, для того, чтобы было понятно, насколько будет отличаться то, что получится в результате. А я напомню, что панамский канал был сдан в эксплуатацию в августе 2014 года. То есть он начал функционировать 15 августа, в Европе уже вовсю шла Первая мировая война, вот по нему прошел первый корабль. А то, о чем мы сегодня говорим, вот то, что планировалось и то, из чего выросла панамская афера, изначально задумывалось совсем не так. Но действительно, вот глядя, чем мельче карта, вот лучше всего смотреть идею на глобусе. На глобусе идея кажется вообще абсолютно очевидной. Да? Что там, прорыть канаву? Около 80 километров цена вопроса. Да? Подумаешь, ну что такое прорыть канаву длиной 80 километров? И выгоды фантастические. Поэтому ну, да. идея, конечно, родилась, как только вот испанцы увидели панамский перешеек, сразу же была высказана идея, давайте тут прокопаем. Но до технической реализации или даже хотя бы до более или менее какого-то такого предметного плана дело дойдет очень нескоро. На самом деле толчком к вот, реализации этой идеи послужат два события. Событие первое – это открытие калифорнийских золотых приисков. В 1949 году в Калифорнии начинается золотая лихорадка. И поскольку перевозка золота в гораздо более освоенной восточной части Соединенных Штатов по железным дорогам представляла собой значительные затруднения, это мы из любого вестерна знаем, да, что поезд, на котором везут золото из Калифорнии на восточное побережье, он просто привлекает джентльменов всех мастей.
Да, которые соблюдают санитарные нормы.
Которые соблюдают санитарные нормы и социальную дистанцию.
Да, и в масках, да.
И в перчатках, и в масках, все как сейчас, да. Да. Ну и кроме того, понятно, что морские перевозки, особенно если будет речь идти о значительных объемах, они, в общем, конечно, дешевле. Но тогда решение находится все-таки не канал, а строит железную дорогу. Она проходит примерно там, где вот сейчас идет ветка канала. Строится железная дорога для того, чтобы выгружать в одном ее начале, перегружать с кораблей на, соответственно, платформы или вагоны, перевозить через Панамский перешеек и дальше, так сказать, в другом океане опять перегружать на корабли. А второе событие, которое подхлестнуло вот эту, так сказать, идею, это, конечно же, знаменитое сооружение Суэцкого канала. Угу. И вот здесь мы впервые встречаемся с виконтом Фердинандом Мари де Лесепсом.
О.
Да, значит, он, вопреки тому, что должно приходить в голову, он не имеет вообще никакого инженерного образования. Он по образованию юрист, а по профессии дипломат. Причем дипломат потомственный, принадлежащий к роду, который по меньшей мере на протяжении 8 поколений поставлял сначала королям, затем, так сказать, во времена революции, там один из его предков, например, служил столяраном в Министерстве иностранных дел и так далее. Вот, значит, он поставлял дипломатов Франции. И вот Лесепс служит сам на дипломатическом поприще. Довольно большая, обширная география была у его миссий. Пока в конечном итоге он не оказывается в 30-е годы в Египте. И вот в Египте такой вот вытягивает счастливый билетик. Правитель Египта, а Египет, напомню, такая автономная область в составе Османской империи, да, правитель Египта обращается к нему с личной просьбой. У правителя есть сын, наследник, мальчик неконтактный, такой одинокий, очень болезненно полный, очень по этому поводу переживающий. Дескать, месье, не позанимаетесь ли вы с ним верховой ездой, а заодно французским языком, а заодно привьете ему, так сказать, изящные европейские манеры. И в результате Лесепс находит с юношей общий язык и, по сути, становится его единственным, можно сказать, другом. И когда через определенное время юноша становится правителем Египта, в это время Лесепс уже носится с идеей Суэцкого канала, потому что, опять же, если посмотреть на глобус, то проблемы нет никакой. Да? Красное море и Средиземное, да. Опять-таки прорыть,
взял,
прорыть
чик, канаву. Чикнул там. Да, да. Этот
прорыть
самый.
Канаву около 80 километров прямую. Тем более, что местность абсолютно равнинная, ни тебе гор, ни тебе каких-то других препятствий. Да? Совершенно естественно. Проблема скорее политическая. А политическая проблема заключается в том, что проект, конечно, дорогой. Египет готов участвовать, но не готов быть главным инвестором. А самое главное, что это надо согласовывать все со Стамбулом. А Стамбул очень в это время прислушивается к англичанам. Формально, вроде как, англичане и французы союзники. Это уже времена Наполеона III, уже Крымская война в перспективе, да, где англичане и французы впервые в своей истории будут выступать, так сказать, как союзники в войне. Да? Но все равно англичане, естественно, не хотят никакого усиления французского влияния на Востоке, не хотят, чтобы Франция реализовала сулящий хорошие барыши проект. Да, Палмерстон категорически против всего этого. В общем, несколько лет. Нет, уходит на то, чтобы попытаться договориться и получить разрешение. И вот здесь Лесепсу приходит в голову идея, которую он потом попытается повторить в случае с Панамой, и из которой, собственно, и вырастет панамская афера. Он начинает привлекать средства мелкого частного инвестора. А для этого разворачивает грандиозную рекламную кампанию. Он обращается к знаменитым актерам, он обращается к известным политикам, он обращается к известным журналистам. Да, он... И вот, ну, мы не можем этого утверждать с полной уверенностью, поскольку судебного процесса по Суэцкому каналу не было. Но совершенно очевидно, что они не просто так участвуют во всем этом. Им выплачиваются гонорары. Но если в случае артистов это называется гонорарами, то в случае политиков, в общем, то же самое называется взятками.
Взятка это, конечно, да.
Конечно. Вот. Но, тем не менее, он добивается оглушительного успеха. Действительно, акции компании Суэцкого канала, как горячие пирожки, разлетаются. И хотя проект в результате получится более дорогим, чем он изначально планировался, и хотя времени на сооружение этой 80-километровой канавы уйдет больше, чем планировалось, Лесепс обещал за 7 лет, 10 ушло, но в результате все равно грандиозный успех. Тот грандиозный успех, который списывает, что называется, все. Да? И когда, значит, на французском корабле по новооткрытому каналу, значит, на палубе Наполеон III, на палубе императрицы Евгения, что не помешало, кстати говоря, Лесепсу, так это то, что он ее двоюродный дядя. Матушка императрицы Евгении, двоюродная сестра Фердинанда Лесепса. То есть он, по сути, в общем, получается, ну, так, такой родственной связи нет, но получается кем? Двоюродным там, этим самым, тестем, да? значит, действующего императора. Это все производит совершенно колоссальное впечатление. О Лесепсе пишут как о великом французе с двух больших букв, не уточняя, кто это. Да? Вот, всем очевидно, что это великий инженер, великий предприниматель, великий гражданин мира, человек, который, значит, сделал мир гораздо более связанным между собой. Но действительно, представьте себе, что морской путь из Петербурга в Бомбей сократился на 8000 километров. Ну, конечно, это огромное, так сказать, значение имело и для развития торговли, и для всего на свете. И поэтому, когда через некоторое время Лесепс начинает говорить о том, что хорошо бы повторить только теперь, соединив между собой Атлантический и Тихий океан, кредит доверия к нему абсолютно колоссальный. При этом он еще больше нарастил свои, скажем так, вот пиар-менеджерские, значит, таланты. В 1879 году он совершает поездку в зону строительства канала, причем сразу берет с собой там целый корабль журналистов, инженеров, кого угодно, в общем, кого там только не было, такой Ноев ковчег подходит к Панамскому перешейку, и это все освещается в режиме чуть ли не реального времени в тогдашней прессе. И прямо там, в таком хорошем петровском стиле, говорит, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. После чего он учреждает, на следующий год, 1880-й, он учреждает международную компанию по строительству межокеанического Панамского канала. Вот так официально это предприятие называется. После чего начинается публичное размещение акций. Акции, надо сказать, да, Лесепс с самого начала намеренно занижает общую стоимость работ. Он сам исходил из того, что ему потребуется под этот проект 600 миллионов франков. Сейчас я чуть-чуть кое-какие расчеты приведу, сколько это, значит, какой масштаб.
Это деньги, да?
Да, но это хорошие деньги. Но первое размещение акций на вдвое меньше капитал, на 300 миллионов франков. Тем не менее, это все равно совершенно гигантская сумма. Акции, хотя они рассчитаны на, что называется, массового покупателя, акции не дешевые. Одна акция, Сереж, перенеси, пожалуйста, у нас следующая картинка как раз будет та самая, должна быть. Вот, вот они. Значит, вот солидно. Эти самые.
Да.
Да, значит, одна акция стоит 500 франков. А что такое 500 франков? Вот для того, чтобы было понятнее сегодняшнему нашему слушателю, я предлагаю такой расчет. Значит, 100 тогдашних франков – это примерно 35 тогдашних рублей. А что такое 35 рублей в 90-е годы 19 века? Это зарплата средней квалификации рабочего в механической промышленности. Это зарплата высококвалифицированного ткача, потому что в ткацкой промышленности зарплаты заметно ниже. Это зарплата мелкого чиновника месячного. И это чуть-чуть не дотягивает до зарплаты младшего офицера. Вот в Купринском поединке поручик Ромашов, подпоручик Ромашов получает 42 рубля в месяц. А здесь 35, да? То есть одна акция стоит 5 месячных хороших рабочих зарплат. Или 4,5 месячных офицерских жалований.
Да. То есть, это не по карману. Да.
Это не рассчитано не только, по карману, не только на клошара, но это не рассчитано даже на подавляющее большинство рабочих и фермеров. Это, конечно, рассчитано на мелкую и среднюю буржуазию. Но давайте вспомним уроки, так сказать, истории КПСС, как нас учили, что в конце 19 века какой тип капитала во Франции? Да? Вот мы помним, что в Великобритании и в США капитал промышленный, а во Франции капитал банковский.
Ну, да.
То есть Франция в конце 19 века – это страна, которая действительно аккумулирует значительные объемы денежной массы и ищет, куда их пристроить, во что их вложить. Да, это страна, для которой инвестиции – это очень важная составная часть ее экономики. И поэтому, как только появляется предприятие, которое выглядит предприятием с 200% надежностью, огромное число людей, которые думают, как бы сделать так, чтобы их не очень большие, но все-таки заметные деньги, чтобы они работали, эти люди бросаются скупать акции компании Панамского канала, потому что помимо славы, Суэцкий проект принес тем, кто в него вложился, очень хорошие дивиденды. В том числе и мелким вкладчикам. Не только крупным компаниям, не только банкам, но и вот частным всяким рантье, которые денежки вложили и получили очень неплохую прибавку к пенсии. И вот сейчас вот этот первый выпуск на 300 миллионов франков разлетается, просто люди в очереди стоят для того, чтобы купить эти акции. После чего проект очень пышно стартует. На, значит, открытие канала, там одна из дочерей Лисепса, значит, крутит ручку динамомашины, первый взрыв породы, концерт, значит, а уже построены первые виллы для инженеров этого проекта. На концерте Сара Бернар выступает. Потом будет посчитано, что из 1 300 000 000 франков, которые будут истрачены на, скажем так, французскую часть Панамского канала, на, собственно, работы будет истрачено около 700 миллионов франков. А 600 миллионов франков будет истрачено на все остальное. Причем из 600 миллионов на 500 не будет вообще никаких бумаг, никаких отчетов. Это, конечно, и гонорар Сары Бернар, и строительство вилл, и прочие, значит, тихие удовольствия, обеспечивающие шумиху вокруг этого проекта. Поначалу все идет замечательно. Дешевая рабочая сила, частично местная, частично привозная, причем по всей Европе, особенно во Франции, открыты вербовочные конторы. И люди у этих вербовочных контор в очередях дерутся за право побыстрее попасть, пока вакансии не кончились. Да? То есть народ первоначально вербуется на стройку с огромным удовольствием. Тем более, что рекламируется в газетах фотографии, что не только люди, не только мулы, но вот целые машины, там всякие землечерпалки, да, так сказать, прочая строительная техника. То есть все это по последнему слову, что называется, делается. А дальше начинает, да, с большим шумом происходит презентация проекта. Лисепс, опять-таки на деньги будущей компании Панамского канала, собирает в Париже, в штаб-квартире французского географического общества, ученую конференцию, где инженеры предлагают около 20 проектов строительства канала. Причем там будут озвучены те тревоги, которые потом подтвердятся, и будет предложен тот проект, который потом вынуждены будут реализовывать на практике. Проект, предусматривающий строительство плотин, запруживание довольно большой территории искусственным озером и так далее. Но Лисепс, видимо, подкупив часть инженеров и других специалистов, получает большинством голосов одобрение своего проекта. Роем, как в Египте. Тупо напрямую, да? Никаких тебе шлюзов, никаких тебе отводных каналов. Вот роем и роем, что называется.
Так.
И вот выясняется, что вот с этим просто роем, с каждым следующим километром все хуже и хуже. Значит, во-первых, выясняется, что под сравнительно небольшим слоем поверхностных осадочных пород мощные граниты и базальты. Во-вторых, выясняется, что горные речушки, на которые практически никто не обращал внимания, могут доставлять очень большие неприятности, особенно в сезон дождей. Кроме этого, выясняется, что по мере углубления ухода от побережья тропическая лихорадка. На строительстве канала довольно быстро начинается жуткая совершенно смертность. 200-300 человек в месяц умирают. Отчего лихорадка, непонятно. Версия в том, что это миазмы, которые поднимаются из болот. Версия неправильная, как потом выяснится. Комары, конечно же, да. Но поскольку, так сказать, борется не с конкретными кровососущими, а с миазмами из болот, то нам прекрасно понятно. Маски, респираторы, да, в то время как комаров надо травить. Но про это никто, так сказать, еще пока не догадывается. И появляется риск, что капитализация компании начнет падать, потому что начнет просачиваться в прессу информация о том, что все не так гладко, что нужны дополнительные расходы. А дополнительные расходы, например, нужны, потому что американцы, как только они поняли, что Лесепс не обойдется без их железной дороги, они сказали, да, продадим, не вопрос, продадим, но за 100 миллионов долларов. А ее стоимость до начала строительства канала оценилась примерно в 28-30 миллионов, да? Но бизнес есть бизнес, естественно. В результате Лесепс вынужден размещать дополнительные эмиссии. Сначала 5% облигации, на следующий год 3% облигации. 3% плохо расходятся. На следующий год 4% облигации. А самое главное, что каждый следующий год приходится наращивать расходы на оплату прессы. Потому что, по самом деле, стоит какой-нибудь газете послать пару толковых репортеров, которые просто поживут там и своими глазами посмотрят на все, даже не будучи инженерами, они поймут, что ни в какие сроки мы не укладываемся, что трудности, с которыми столкнулись строители, гораздо больше, чем планировались изначально. Если можно, следующую там у нас будет фотография.
Да, у нас сейчас неизбежные новости.
Да, ну вот у нас фотография, собственно, Лесепса. Мы ее оставим и с нее начнем после новостей.
Такое лицо, в общем-то, вызывающее. Да. Хорошо, давайте мы новости послушаем, потом продолжим наш процесс.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Вот смотрю я на Лесепса и думаю, я бы мог его сыграть вообще-то бы.
В общем, да. Лет через 15 даже без грима, в общем-то.
Да нет, нормально, все, вот как раз, ну, немножко там, да.
Ну, вот он не просто выглядит приличным человеком, он на самом деле, как это ни парадоксально, он на самом деле приличный человек. Другое дело, ведь в отличие, скажем, от, там, я не знаю, МММ и других знаменитых афер более позднего времени, Панама не планировалась как афера. Это планировалось действительно строительство Панамского канала, которое должно было принести, в том числе и вот этим мелким инвесторам, должно было принести существенные барыши. Но Лесепс слишком полагался на свою интуицию, на положительный опыт Суэцкого канала, из которого он извлек, так сказать, ощущение победы, но не извлек тех уроков, которые там уже потихонечку, так сказать, можно было бы заметить. И в результате он с каждым годом закапывается все глубже и глубже. Денег все больше и больше не хватает. Дополнительные эмиссии акций, облигаций расходятся все хуже и хуже. Ему приходится все больше и больше платить газетчикам, чтобы они бодро рапортовали, что все в порядке, все хорошо. А тут свинью за свиньей подкладывают инженеры, которые в конце концов говорят, знаете, нет, не получается. Вот пробиться. Можно следующую картинку? Да. Она нам нужна для того, чтобы... Вот ну, да. Это Эйфель, мы к нему еще вернемся. А вот нам следующий, где карта.
Порочный вид, ну да. Так.
Вот нам здесь важна верхняя часть этой карты. Там показан профиль канала. И видно, что это горы. Что пробиваться надо через горы. Да? И вот в конечном итоге инженеры говорят, нет, Единственный вариант, который можно реализовать технически, это вариант, по которому строятся плотины на горных реках. В результате запруживается низменная часть и становится естественным озером, которое мы видели на первой картинке.
Да, да, ближе, да, к, там очень симпатично, большое озеро, да.
К западной части канала, да. Вот. В восточной части мы строим шлюзы. Но это же очень здорово все удорожает. Строить плотины, строить шлюзы, там, где до этого планировалось просто тупо взрывать и расчищать.
А не надо было экспертизу покупать?
Вообще. А не надо было покупать экспертизу, конечно. И вообще надо было эту экспертизу, ну, одним словом. Лесепс действительно допустил огромное количество ошибок. Но что касается злоупотреблений, вот сознательных махинаций, это, похоже, не его. И суд в конечном итоге его не признает виновным в том, что он набивает себе карманы и получает какую-то личную выгоду от этого всего. Там будет несколько, у него за спиной, им, правда, отобранных, ничего не скажу, несколько таких патентованных жуликов, из которых особенно выделяются два. Американец Корнели Герц. Инженер-электрик, который в Америке находился в списках wanted and listed, потому что несколько семей пожаловались на то, что он, вызвавшись лечить их родственников электричеством, не только не вылечил, но вроде как они даже умерли, возможно, от последствий лечения. Он смылся в Европу. Жулик, видимо, был тот еще. Где вступил, значит, в связь с французским жуликом, бароном Жаком де Райнахом. И вот эта парочка, плюс еще несколько таких помельче вокруг них, занимались практически всеми темными делишками. Например, когда стало понятно, что уже никакие больше эмиссии не помогут, и нужно какое-то грандиозное вливание, через императора, через императрицу получается принципиальное согласие устроить лотерею. Но дело в том, что еще со времен революции во Франции лотереи запрещены. Значит, для этого нужно принимать закон. А для того, чтобы принять закон, это же не наши поправки в Конституцию, надо каким-то образом уговорить депутатов Нижней палаты и уговорить сенаторов. В общей сложности около 1000 человек. 300 в Сенате и более 700 в Палате депутатов. В результате даются взятки. Открыто. Даются не в конверте наличными. Даются чеком в банк. В результате даже появляется термин «шекер». Да, «шек» по-французски. Ведь, да, чек банковский.
Да, да, шек,
вот.
Да.
«Шекер». По-русски получается игра слов «чекисты». Те, кто брали вот эти взятки чеками. Да. Ну, а как еще сказать? Не чекеры же, а чекисты, конечно.
Ну, да, да.
И в общей сложности...
Строят, да.
В общей сложности объявление обвинения в коррупции будет потом предъявлено 510 депутатам парламента обеих палат. То есть половине. Каждый второй будет обвинен в том, что вот он получал взятки. Они в конечном итоге проголосовали за этот закон о лотерее, но было уже поздно. Компания обанкротилась. Первый суд, будет 4 суда. Первый суд в 90-м году. Это гражданский суд, гражданский департамент суда департамента Сены, то есть парижский суд, признает компанию Панамского канала банкротом. Назначит конкурсное управление, после чего выяснится, что вообще никакого имущества в обеспечении иска нет. 1 300 000 000 франков растворились, либо они вообще непонятно где, либо они примерно на 25% в построенном канале. То есть не то, что там не близко к завершению строительства, оно даже к середине не близко. В результате более 100 тысяч инвесторов обанкротилось. В основном это французы, хотя и в других странах Европы тоже люди покупали эти самые акции. После этого, в 93-м году, после двух лет следствия, начинаются попытки привлечь к уголовной ответственности все-таки хотя бы основных лиц. Двух главных жуликов не найдут, потому что один Герц скроется в Англии, и Англия его не выдаст. А барон Жак де Рейнах скоропостижно скончается, причем при обстоятельствах, которые очень до сих пор наводят на мысли о его отравлении. Кому это выгодно? Много кому, но Герц – главный выгодоприобретатель. Поэтому сейчас обычно его фамилию называют среди тех, кто должен был стоять за этим, видимо, все-таки отравлением. Значит, в результате под судом в первый раз окажутся 5 человек. Фердинанд Лесепс, его сын Шарль, которого он сделал исполнительным директором всей этой компании, еще 2 директора, Котю и Фонтан, и инженер Эйфель, или Эфель по-французски, да? Значит, Эфель сравнительно поздно примкнул к этому проекту, но успел на нем неплохо нагреть руки. Около 17 миллионов франков он получил, его компания, которую он возглавлял, получила за работы, в которых она выполнила менее 10%. И вот поэтому Эфелю его признают виновным в мошенничестве. А Лесепса-старшего не признают. Его вообще, его, скажем так, его признают виновным в халатности, в неосторожности, в там, нецелевом использовании средств. Но с ним связываться не будут. Более того, его даже не будет в зале суда. У него к этому времени стремительно прогрессирует умственное расстройство. Он фактически уже человек, ну, в общем, практически невменяемый. Что касается 4 других подсудимых, их защищали лучшие адвокаты того времени. В конечном итоге, значит, признали их виновными в нецелевом расходе средств, в даче взяток там, и так далее, и так далее. Дали 5 лет, значит, отцу и сыну Лесепсом, и денежный штраф. Эфелю и двум другим директорам 2 года тюрьмы и денежный штраф. Но никто из них не отбыл больше нескольких месяцев. То есть Фердинанд Лесепс не был в тюрьме ни одного дня. Его так и не трогают по болезни. Остальные отсидели несколько месяцев, после чего кассационный суд отменил приговор по формальным основаниям. Истекли какие-то там сроки давности по этому делу. Делалась попытка привлечь к ответственности хотя бы часть взяточников, сенаторов и депутатов Нижней палаты. Но тоже почти ничего не получилось, потому что удалось приговорить к 5 годам тюрьмы только одного депутата, который имел глупость признаться. Да, я взял взятку.
Да, вот извините.
Да, вот его радостно приговорили. Остальные сказали: взятку? Мы? Какую? Что вы, какую взятку? Им говорят: подождите, но вот же чек, вот же банковский перевод, да, вот он же вами такого-то числа обналичен. Да, говорили они, ну при чем здесь взятка? Это гонорар за консультации. Мы оказывали компании Панамского канала бесценные интеллектуальные услуги, мы их консультировали, они нам за это заплатили, а объем этих консультаций и гонораров – это наше внутреннее дело, да, это гражданские отношения, не трогайте их своими грязными руками. В результате Шарлю Лесепсу навесили еще год. Но путем поглощения, поэтому он его опять-таки не отбыл. А в общей сложности за 2 процесса попытка около 10 человек осудить закончилась осуждением одного, то ли самого совестливого, то ли самого торопливого, то ли самого недалекого, который вот признался в том, что он действительно взял взятку, а не гонорар за бесценные консультации. В результате некоторое время стройка будет вообще заброшена, и есть совершенно жуткие фотографии ржавеющей техники, заплывающей всякими там грунтовыми водами этой самой канавы и так далее. Но затем за нее возьмутся американцы.
Вот Ольга здесь с ужасом спрашивает, как же был достроен канал? Вот.
Американцы взялись по-хозяйски, по-деловому. Они инспирировали отделение Панамы от Колумбии, потому что страны Панамы до 902-го, то ли 3-го года не было. Это была часть огромной Боливарианской Колумбии.
Ну да, вот.
Да, вот она туда, да-да, совершенно верно. В результате американцы поддержали, по сути, ну, переворот такой небольшой, локальный, с их помощью или под их чутким руководством была создана Панамская республика. Они тут же получили концессию на завершение работ по строительству канала. Они получили экстерриториальность зоны канала. В результате там будут находиться и американские войска, и населенные пункты, где американцы будут жить по американским законам, и так далее, и так далее. Возникла целая американская культура вдоль этого самого Панамского канала. Они, кстати говоря, толково возьмутся за дело. Они вложат большие средства в борьбу с малярией, в осушение болот. Причем там интересно, там, где возможно было осушение, они осушали. А где невозможно, они заливали керосином. И пленка керосина убивала комаров. Ну, точнее, личинок. Да? Вот таким вот совершенно варварским образом. Но, тем не менее, смертность они сократили.
Ну, понятно,
хотя...
Да.
Все равно считается, что около 20 тысяч человек умерло в результате вот всех этих заболеваний на строительстве уже американском стадии строительства канала. Но в конечном итоге достроили. И 15 августа прошел первый корабль по Панамскому каналу. Значит, сейчас Панамский канал уже около 20 лет принадлежит Панаме. США его вернули. Но по-прежнему оказывают очень большое влияние на эксплуатацию канала. По-прежнему в значительной степени американские специалисты обеспечивают вот всю его работу и так далее, и так далее. А слово «Панама» становится синонимом крупнейшей аферы. Словарь Ля Рус вообще утверждает, что это крупнейшая финансовая афера за всю историю человечества. Может быть, так оно и есть. Но в любом случае, вот интересно, еще раз я хочу закончить тем, что это несознательная афера изначально. Да? Изначально это дерзкий, амбициозный, очень плохо разведанный, очень плохо просчитанный, очень плохо подготовленный проект, в котором создались условия для деятельности огромного количества проходимцев, и политиков, и журналистов, и банкиров, и кого угодно, которые вокруг этого покормились. А около 100 тысяч человек, по разным прикидкам, от 85 до 120, на этом разорились.
Да, это печальная история. Ну да, но не надо, вот только не надо о наших каналах. Это тянет не на аферу, а тянет на уголовку очень серьезно. На каком-нибудь страшном суде. Вот. Так что, дорогие друзья, но мы на плечах у неприятеля. Мы сейчас к мошенничествам и мистификациям мы сейчас обратимся британским. Для того, чтобы вы проголосовали для следующего раза. Суд над Уильямом Чалленером, фальшивомонетчиком и мошенником, разоблаченным не кем-нибудь, а сэром Исааком Ньютоном в 1699 году.
Да, здесь самая интересная часть этого дела – это как сэр Исаак изобретал методику для доказательства фальшивомонетчества.
Здорово. Суд над Мэри Тофт, мошенницей, якобы рожавшей кровь.
Да. Это потрясающая история, но там история, действительно да. Будут такие в суде научные дискуссии о том, возможно ли в принципе, чтобы женщина рожала кроликов. И, кстати говоря, будут большие сомнения.
Ну, я вам скажу, что при Ганноверской династии могло быть и не тот, и 1727
это,
год.
Это правда.
Да. Суд над Элизабет Каннинг, обвиненной в инсценировке собственного похищения, 1754 год.
Да, это тоже очень громкое, очень известное дело, оно в литературе потом кое-как, так сказать, будет тоже отражено. Там очень запутанное, очень интересное, очень хитрое мошенничество.
Так, дальше. Суд над Ричардом и Элизабет Парсонс и их сообщниками, инсценирующих появление призрака.
Это совершенно канандойлевская история.
1762 год.
Это практически собака Баскервилей такая своеобразная.
И все это при Георге Втором тоже, да.
Да,
суд
да.
Суд над Джоном Сэмюэлем Хамблом, выдававшим себя за йоркширского потрошителя по обвинению в препятствовании правосудию. Это что, прямо сейчас?
это недавнее дело. Нет, да. Йоркширский потрошитель это несколько десятилетий назад, это ну, жестокий серийный убийца.
Да.
Это разоблачение человека, который с корыстными целями выдавал себя за него. Который им прикидывался.
Да, чего только не бывает. И вот выбирайте из этих пяти замечательных процессов. Но здесь не надо так обобщать, Юля, привидение, рожавшее кроликов. Не надо вот это. Вот.
Мы не валим все в одну кучу.
Да, у нас будут пять отдельных процессов, из которого вы выберете один. Спасибо большое, всем всего доброго, встречаемся на той неделе. А Алексей Кузнецов
еще в родительском собрании
еще соберет всех на родительское собрание. Все, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.